Ви слухаєте Радіо М. Подорожуй. Це найшвидший спосіб стати щасливим. В ефірі програма «Час подорожі».
Родина Амазонки и непроходимых джунглей, длинных горных цепей и громадных дождевых лесов, легких земли, между прочим. Южная Америка, четвертый по величине континент Земли, являет собой удивительный мир крайностей. Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в программе «Час подорожи». Меня зовут Татьяна Швайко. Мы сегодня будем говорить следующие 50 минут об удивительном месте Южной Америки. И в гостях у нас человек, который прожил там год, преподаватель английского и испанского языка Анечка Михель. Здравствуй, Аня.
Здравствуй, Татьяна.
И сразу перейдем к вопросу о Южной Америке. Как получилось, что ты уехала туда, одна маленькая девочка, и даже на год?
Маленькая. Ну, получилось совершенно спонтанно. Меня пригласили преподавать английский в Бразилию. Моя знакомая, у нее своя школа была. Вот, ей нужен был преподаватель, и меня пригласили. Я поехала, как бы доверяю полностью ей, и осталась там в Бразилии всего 3 месяца, и потом дальше путешествовала, потом вернулась обратно в Бразилию. Мне очень понравилось и очень не хотелось уезжать.
Южная Америка — это континент в западном и южном полушариях, который омывается Тихим и Атлантическим океанами. Удалось тебе увидеть сразу 2 океана?
Ну, с одной стороны один, и потом с другой стороны другой, да, удалось увидеть.
Дорогие друзья, вы можете звонить нам по телефону 0800 30 14 13, задавать свои вопросы нашей гости, а также писать свои комментарии под нашим стримом в Фейсбуке на страничке Радио М. Мы их обязательно зачитаем. Скажи, пожалуйста, я так понимаю, что путь недолгий, нужно собрать какое-то большое количество документов, особенно если едешь не на неделю, не на две. Какие вообще документы нужны для того, чтобы поехать туда? Как подготовиться к поездке?
Ну, главное — решить для себя, что именно нужно посмотреть, сколько есть финансов, и главное, наверное, сколько есть времени. Потому что поехать просто на недельку побывать в Рио или в Буэнос-Айрес, ну, оно, конечно же, того стоит, но лететь 11-12 часов, как бы перестраиваться во времени, потом быстренько все, потому что очень много чего есть посмотреть, а потом обратно лететь обратно, ну, как для меня лично не имело смысла. Именно поэтому я хотела поехать в Южную Америку надольше. Поэтому, понятно, нужен загранпаспорт, естественно. Дальше... куда вы хотите ехать, какие страны вы хотите посетить, потому что в Южной Америке есть страны, которым для украинцев не нужна виза, есть страны, в которые есть виза по прибытии, есть страны, к которым нужно подготовиться и открыть визы, либо дома, либо открывать их там уже в Южной Америке. Так что если говорить о самом простом варианте, то Бразилия, Аргентина, Перу, Парагвай, Чили открыты для нас, пребывание до 90 дней. Меня впустили безо всяких вопросов, как бы вообще никаких вопросов не было. Если захочется посетить Боливию и... очень красивая страна, тоже очень много природы, то виза ставится по прибытию в аэропорту, она тоже стоит денег, так что около $100, по-моему, то есть смысл, если ехать в Боливию, то уже надольше, не просто там есть экскурсии, например, из Аргентины или из Перу на 2-3 дня, не имеет смысла. Я читала также, что можно открыть визу в Боливию из Перу, и что даже это можно сделать бесплатно. Но также это нужно иметь в запасе время, да, правильно, чтобы пойти, найти консульство, подать документы, потом ждать, не ждать эти документы. А в Эквадор еще тоже нам можно без визы въезжать. Вот на сегодня Уругвай, Колумбия, они все еще думают о том, будут ли они делать для нас безвизовый режим, поэтому визы нужно оформлять здесь, в Украине, либо же уже там где-то, либо в Буэнос-Айресе, либо в Сан-Паулу, в Рио, там, где есть консульство этих стран. Медицинская страховка, конечно, нужна всегда,
Ты сам ее делаешь, потому что, ну, если ты без турагентства
Да, я делаю ее онлайн, слава богу, никогда мне она не нужна была, но, как бы, на всякий случай нужно ее иметь. Хотя в некоторых странах бесплатное медицинское обслуживание, поэтому, в принципе, в Бразилии мне приходилось обращаться в больницу, и мне совершенно ни копейки это не обошлось, и лекарства мне тоже дали бесплатно, то есть все. Вот. Нужна также, если вы хотите посещать Амазонию или горы в Перу, то нужна прививка, желтая лихорадка, тоже делается здесь. В Киеве, в принципе, тоже, ну, без проблем это делается.
Это в какую страну, если ты хочешь ехать, по-любому нужно сделать эту прививку?
Ну, вообще-то нужно сделать в любую страну.
То есть
в
ты
Южной Америке,
её?
Да. Но меня не спрашивали. Я знаю,
не,
что...
Не, ну ты для себя же её делаешь.
Да. Я знаю, что иногда спрашивают в аэропорту, угу. особенно если это Перу, Боливия и Колумбия. Меня никто не спрашивал. Делается просто нужно... Ну, как бы в Киеве, например, не везде можно найти, но загуглить можно. Приходите, вам там спрашивают, нормально ли вы себя чувствуете, делают эту прививку. Там нужно ее делать, по-моему, за несколько недель до вылета, потому что врач все-таки, как бы, если есть какие-то побочные эффекты, то нужно обращаться к врачу.
Какие бывают побочные эффекты?
Если честно, не знаю. Я помню, что я была просто уставшая очень, но я в это время еще и здесь по Украине ездила, поэтому, может быть, это сложилось и прививка, и работа мне дали такую усталость. Но никаких побочных эффектов я как бы не чувствую.
А как часто нужно ли это делать? Она единоразовая?
Раз в 10 лет. Выдается обязательно такая желтенькая книжечка с печатью, там 3 или 4 печати в этой книжке. И нужно обязательно и всегда иметь оригинал. Я уже успела потерять один оригинал, пришла в больницу, где мне ее делали, и получила бесплатно оригинал второй, номер 2.
То есть все-таки поездка в Южную Америку требует эту прививку. Я, кстати, просто знала о ней, что ее нужно делать обязательно, когда едешь в Африку.
В Африку, да.
И, получается, можно тогда сделать один раз на 10 лет, поехать сразу и в Африку.
Да.
Ты была в Африке?
Египет, Африка? Нет.
Чуть-чуть. Скажи, пожалуйста, что у нас... Страховка по стоимости, ты помнишь? Это, по-моему, тоже очень дорого.
Ну, вы знаете, я тогда ехала, я делала обычную страховку. Там есть же какие варианты, что вам считают, сколько именно дней вы будете находиться за границей. Я, если честно, страховку делала только для выезда. То есть это у меня была такая 90 дней в год, по-моему, страховка. То есть она мульти-въезды, независимо от того, когда въехал, когда выехал, там нету по датам, она просто дается на год, но из этого года только 90 дней как бы покрывает. Естественно, если вы проводите дольше 90 дней за границей, то это уже, ну, 3 месяца, в принципе, это нормально, и совершенно это достаточно недорого. Как бы. Скажи... Онлайн. Я не пользуюсь как бы агентствами, я делаю онлайн и всегда как бы...
А подтверждение тоже приходит онлайн?
Да, приходит онлайн, не переживайте, вам просто в PDF-файле все оплачиваете карточкой, как бы, не знаю, можно ли здесь рекламировать, но это фирма, которая есть во всех странах, то есть это не то, что я не буду называть, но всегда смотрите, когда вы покупаете страховку, на то, насколько ли она распространена вообще, эта фирма, в других странах, потому что вы можете купить страховку, она есть только в Украине и там в нескольких странах Европы, да, а нужно что-то, что именно международное, что вы знаете, есть такие страховые компании, которые, ну, они везде есть, как бы, тогда это будет проще и для вас, и, ну, увереннее себя чувствуете.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, что у нас с перелетами? Я так понимаю, что мы раньше говорили об этом, что лучше лететь с пересадкой. Это будет и дешевле, может быть, не так комфортнее, но в любом случае более оптимально.
Угу.
Расскажи, пожалуйста.
Ну, у нас, я не знаю, летают ли даже у нас что-то напрямую в Южную Америку. Возможно, что-то летает. Но, конечно же, чаще всего и дешевле всего лететь с перелетами. И... Также можно воспользоваться таким вариантом, если вы летите с пересадкой, купить. Это иногда даже бывает дешевле, если у вас намного, если у вас дольше сама пересадка длится в аэропорту, вы также можете посмотреть город, в котором вы пересаживаетесь. Например, летя через Стамбул, очень много вариантов, и у них есть очень много перелетов и в Буэнос-Айрес, и в Сан-Паулу, и в Рио. То есть купить... сам аэропорт Ататурк находится не так уж далеко от Стамбула, то есть если вы летите, например, прилетаете туда утром, можете погулять по Стамбулу и вечером улететь... в ваш пункт назначения. То есть это тоже нужно просматривать и смотреть варианты, потому что люди говорят, о, 12 часов лететь, но можно из них тоже найти что-то хорошее. То есть, как...
ну, только такие путешественники, как ты, это делают и выходят там на 5 часов в другой город,
ну,
в Стамбул.
Как ты, да.
И как я. По цене ты можешь сориентировать?
Ну, цена зависит от того, куда вы летите и в какое время года. Я вам могу сказать, что мне нужно было... У них учебный год, так как это южное полушарие, да, учебный год начинается в середине, в конце февраля. Я летела в Бразилию. Все же знают, что происходит в феврале в Бразилии. Это карнавал. И вот могу вам сразу сказать, что, например, неделя карнавала, билеты от $1500. Заканчивается воскресенье карнавал, в понедельник билеты по $600, по $500, все зависит от того, в какой день вы летите.
Туда-обратно?
Да. То есть нужно все просматривать. Могу сказать, что такие страны, например, как Колумбия, Перу, я так понимаю, у нас с ними, может, какие-то особые отношения, нету дешевых перелетов. Поэтому нужно просматривать также, вот когда вы летите, с какими странами у нас есть авиалинии, которые сотрудничают, с которыми легче перелететь и дешевле. Ну вот, например, Бразилия, как я смотрела, такой из вариантов, один из самых хороших вариантов. А из Бразилии она большая, дороги есть во всю Южную Америку.
У нас наша слушательница Зоя Никитюк спрашивает про Бразилию, кстати.
Ура!
Мало ли в Бразилии Донов Педро? Я так понимаю, да, вот про Донну Розу дальше идет. Да, из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя», да. Я спрошу о другом. Если летишь в Бразилию самостоятельно, сколько нужно денег с собой взять, желательно на недельки 2-3, и насколько будет безопасно путешествовать без сопровождения? Кстати, Зоя опережает все мои вопросы, которые я подготовила сегодня к тебе. И много ли таких в Бразилии Донов Педро?
Ну, смотрите, Бразилия – страна, которая переживала кризис. Как раз когда я там была, у них был импичмент и демонстрации, и всякое такое. То есть сейчас они потихоньку как-то пытаются выходить из кризиса. Еда будет дешевле, скажем так, чем в Киеве. Да, если вы не ходите просто по ресторанам, например, там, а вы хотите готовить дома или таким питаться чем-то, бутерброды, то, ну вот киевские цены, я не буду говорить за украинские цены, но буду говорить за киевские цены. Рестораны дороже, но в количество еды в ресторанах это можно, наверное, завтракать, обедать и ужинать.
За одно только блюдо.
Да. Бразильцы – мясоеды, точно так же, как аргентинцы и чилийцы, то есть мясо, видов мяса. Вы даже себе, наверное, не представляете, что существует столько названий разным видам приготовления или частям той же коровы или того же теленка, как есть в Бразилии.
Да еще и на португальском языке.
Ну, понятно, да. Я не знаю на русском точно, как это называется. Вот, поэтому, ну вот смотрите, если вы берете деньги, вот вы хотите поехать в Украине, да, отдыхать в Одессу, или вы не из Киева и хотите приехать в Киев, да, в принципе, вы это переводите в доллары насчет еды. Насчет проживания, конечно, все может быть от и до. Зависит от того, насколько комфортабельно вы хотите жить, насколько некомфортабельно. Я снимала комнату, но как бы это был пансион, то есть еда входила в это, и я платила около, ну, скажем, грубо говоря, $100.
Ну, за ночь?
Нет. Это когда я жила именно в Бразилии, это было за месяц.
А.
То есть это было в небольшом городке. То есть я преподавала. Да, и то, что еда, как бы я могла кушать то, что приготовлено именно бразильцами. Я очень люблю пробовать всякое такое, что именно принадлежит традиционные блюда, поэтому это было как для меня, как культурное такое интересное погружение, да. Если ехать, например, в Рио отдыхать, я ездила в Рио на 3 дня, то тоже как бы берем уже цены более, наверное, европейские. Опять же таки жилье от, наверное, $15 в сутки в хостеле и до гостиниц, до Airbnb и других как бы возможностей. То есть это тоже нужно все просматривать. Пользовалась я для поиска жилья стабильным веб-сайтом, который как бы все пользуются, вот, и...
Booking.com?
Да, и поэтому у меня был включен завтрак, также это был хостел, номер на... У нас, наверное, было 8 человек там, недалеко от Копакабаны, в фавеле, бывшей фавеле. Интересно было.
Что такое фавела, сразу расскажи.
Ну, фавела это начиналось это как такое хаотическое поселение в Бразилии людей, которых не было места в городе, и они все расположены на холмах. То есть фавела это как такой дом на доме на доме, на крыше на дома, потому что они все расположены на холмах. И почти вся вот гористая Бразилия она выглядит вот с этими домиками на холмах. Есть фавелы там, где, наверное, много богатых наркодонов педров, куда лучше не ходить, потому что можно не вернуться. А есть фавелы, которые уже контролируются полицией, и они, в принципе, как бы, ну, просто там живут, скажем так, небогатые люди. Вот, и в таком месте жила я. Конечно, первый вечер было немного не по себе. Еще интересно так было, я возвращалась вечером, и много молодых людей с мотоциклами стоят на улице. Я, ну, как-то так не по себе, мотоциклы, молодые люди, так прошла. А потом я поняла, что это такая у них как бы сервис такой, потому что это ж холм, то есть ты идешь, ты накупил всего, у тебя нет машины. Ты платишь мотоциклисту, и он тебя везет туда, куда надо. То есть такое своеобразное такси имеет каждая вот такая местность.
А ты пользовалась услугами?
Нет, я могла ножичками.
Ты сильная девушка. Света Гольцова спрашивает, красиво ли в Чили? И тут же задает следующий вопрос. А много ли диких обезьян?
В Чили, Светочка, очень красиво и хотела остаться. И ну, искала работу, и смотрела документы, и мне очень понравилось Чили. Обезьян в Чили не видела, только видела в Бразилии.
В Бразилии таки много. Мы продолжим говорить об Южной Америке через короткую паузу. Оставайтесь с нами.
La historia de este Don Juan, que vendió su alma al diablo y vivió como rufián. Tenía que ser así, porque cuando vino al mundo, su papá estaba en casa de la vecina del segundo. Chao, chao, calavera, chao, 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 calavera, chao, 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 calavera. Y el dormir en cama ajena siempre fue su perdición. Entre tantos amoríos y entre tanta confusión, aprendió a burlar marido si lo pedía la ocasión. Chao, chao, calavera, chao, 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 chao.
В Южной Америке можно позавтракать в Бразилии, пообедать в Парагвае, а поужинать в Аргентине. Со слов нашего гостя Ани Михель. Мы продолжаем говорить о Южной Америке. Аня, расскажи, как это можно так сделать все в течение одного дня?
Ну, есть даже два таких места. Я только, к сожалению, посетила одно, но еще у меня есть время. Если вы знаете, немножечко знакомы с географией Южной Америки, то есть там очень известные водопады Игуасу. И именно они находятся на границе трех стран – Парагвая, Аргентины и Бразилии. Это место, которое ну, нужно посетить. Это как когда вы едете в Канаду или в США и находитесь на севере, на северо-востоке, нужно ехать на Ниагарский водопад, правильно? Вот здесь точно так же нужно ехать на Игуасу. И именно так у меня получилось. Есть еще даже как бы какой-то из мемов в интернете, что один раз в жизни нужно. И вот что нужно? Нужно позавтракать в Бразилии, пообедать в Парагвае, поужинать в Аргентине, или как вам получится, порядок какой у вас получится. Я поехала на Игуасу, и точно так же, как если вы знакомы с Ниагарским водопадом, есть канадская сторона, есть американская, у Игуасу есть бразильская сторона и есть аргентинская сторона.
И в обе страны нам не нужны визы.
Да, и в обе страны не нужны визы. Нужно пройти, конечно, паспортный контроль, поставить штампик. Вот. Получается, между ними ходят маршрутки совершенно спокойно, то есть вы садитесь, я жила... Ну, так получилось, что я остановилась в хостеле на бразильской стороне, по-моему, на бразильской, и поехала в первый день, когда я приехала в хостел, оставила вещи и поехала на бразильскую сторону водопада. Она, скажем так, как вот американская сторона, что не видно всё. То есть там есть что посмотреть, но не все. И там есть... очень красиво можно погулять, спуститься к водопаду, красивенные виды. Потом есть очень интересное место aviary, то есть там, где живут птицы. Там как зоопарк для птиц, я не знаю, как сказать это. И очень огромный, вы просто ходите, и у вас тут тукан летает, тут такие попугаи, тут такие попугаи. То есть это, ну, за дополнительную плату.
Они людей не трогают?
Нет, нет. Ну, если уже к ним приставать, то, конечно, могут пощипать немного, можно с ними фоткаться. Вот. А на следующее утро я уже уезжала как бы из Бразилии, и я была только с рюкзаком, поэтому, в принципе, не было проблем. И я позавтракала в Бразилии и поехала на аргентинскую сторону водопада. Вообще-то, для, если не спеша, для аргентинской стороны нужно где-то дня два. Там даже есть гостиница недалеко от водопада, потому что очень много чего можно посмотреть, и они там интересно очень сделали. Там есть и поезд, который вас ведет в какие-то там джунгли, и лодочка, которая вас везет подножью водопада, и как бы это все входит в стоимость. Вы один раз заплатили, ну, как бы заплатили нормально, так скажем, но на целый день. И очень интересно, я не успела все посмотреть, хотя я очень старалась, очень быстренько, но все не успела все равно посмотреть. Вот, водопад, конечно, просто впечатляет силой своей, впечатляет своей красотой. Ну, и как бы и видно бразильскую сторону, а с бразильской стороны видно аргентинскую сторону. Очень красиво. И потом я ехала уже оттуда в Парагвай, мне лежала дорога. И то есть вечером уже я уже села на маршрутку и поехала в Парагвай. И ужинала уже
близко.
В Парагвай. Да.
То есть ты это все проделала, ты, в общем, живой образец, что так можно сделать.
Да, достаточно много людей, у них это как это нужно. Да, да. То, что, конечно, есть там свои моменты в плане того, что нужно обязательно выходить из маршрутки, чтобы ставить штамп в паспорте, но маршрутка тебя ждать не будет, потому что это обычная маршрутка, это не экскурсионная. То есть ты уже теряешь время, потому что ты просто ждешь следующую маршрутку на этом пункте. А когда ты приезжаешь в Парагвай, интересно еще, что на границе с Бразилией находится город, восточный город, я бы его так перевела, Cidade de Este, на португальском языке, и туда едут все бразильцы и аргентинцы скупаться. Это типа наш 7-й километр или что-то такое. То есть это город-базар, по-другому этого назвать нельзя. То есть там есть все. И там, конечно, немного проблематично, потому что ты выходишь из маршрутки, ты ставишь штамп, но уже никакая маршрутка тебя не подберет, и там надо идти через этот базар уже, ну, в этот город, чтобы брать на автовокзал, ехать уже там, куда тебе дальше нужно. Но это все можно сделать.
То есть, если ты не поставишь штампик, то могут быть проблемы.
Ну, когда ты будешь выезжать из страны, а где же штамп, что ты в нее въехал?
И ты одна ехала в маршрутке аргентинской. Сразу вспоминаю фильм «Назад...» Роман с камнем, когда она одна ехала в Картахену, главная героиня.
Ну, я даже познакомилась там с людьми, которые жили в Парагвае, и они меня пригласили на ужин. Так что очень даже хорошо
вот
есть.
Вот у нас следующий вопрос гостя про еду. Что там вкусненького можно покушать?
Очень много чего вкусненького. Ну, опять же, как я говорила, что мясо, да, мясо, причем Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, они готовят мясо по-разному. И поэтому как бы одно и то же, но разные варианты. У них барбекю – это самая популярная еда. То есть мясо барбекю, которое жарится на углях, на решетке, это как бы мы как-то шли на пикник в Бразилии. И я говорю, можете покупить каких-то бананов, там, не знаю, конфеты. Они говорят, как? Мы же идем, называется шураску, мы же идем шураску кушать. Я поняла, что если это шураску, то это только мясо. Там есть такой типа салатик, как, я не знаю, какие-то там овощи. Да, овощи какие-то, и хлеб. Вот это больше ничего не портит, никто не портит. Вот это такое барбекю.
Мясо сладким.
Да, или чем-то вообще другим. Фрукты, конечно же, фрукты, которых у нас не, ну, мы не слыхали. В Сан-Паулу есть рынок, самый центральный рынок, самый старый рынок, куда можно прийти, и там, конечно, ну, пытаются завлечь, чтобы вы купили их, но можно много чего попробовать бесплатно. То есть просто идешь и вот так, вот это, что это, хочу, тебе надрезают кусочек. Что еще? В плане хлеб или из мучного, например, они не используют так пшеничную муку, у них есть юка или мандиока, и из нее делают много хлеба, из нее делают много разных мучных изделий.
Из пальмы?
Юка.
Ну, это такое пальмовое.
Но это корень. Вот. Мне очень нравится. Это используется и как картошка, и для выпечки, и, ну, то есть бананы, 150 разных видов. Какой тебе сегодня хочется банан? Вот. Разные соки, фреши, да. Нужно идти на базары. Рыночки такие, которые, как вот у нас, как они называются, ярмарки, да, которые там делаются раз в неделю, 2-3 раза в неделю, потому что цены прекрасные, там, например, ну, доллар, килограмм банан. В принципе, точно так же, как у нас, да, или даже дешевле иногда. Тогда был курс немного другой,
смотря
когда я ездила,
сезон,
да.
Конечно.
Вот, но бананы прекрасные, они же
вот эти
просто
маленькие, очень сладкие,
и,
да?
И такие, и большие, просто их очень много разных видов бывает. И точно так же все остальное, авокадо, авокадо, папайя, маракуйя. Там, в Чили, что мне очень понравилось, и это такая традиция прекрасная, это на завтрак они кушают хлеб, у них есть такие хлебные лепешки с авокадо. То есть авокадо, который спелый, он как паста уже такой, вот они мажут этот хлеб
гвакамоле.
Этим авокадо. Но не гвакамоле, просто чистый авокадо. И это самый прекрасный завтрак, который он, кстати, авокадо вообще-то называется на испанском агуакате, но если вы едете в Чили, то будет пальта. И не, ну, в Испании, например, не поймут, если вы скажете пальта, они не знают, что такое пальта, потому что это чилийский сленг для авокадо.
Расскажи про местных жителей. Как они тебе вот открылись?
Про Донов, Педров и Марий?
Можно и так.
Очень приятные, открытые, интересные люди. Легко общаться. Ну, мне было, наверное, легче, потому что все-таки я знала испанский. Я знаю испанский. С португальским было немного тяжелее, но мы, как они говорят, портуньол, смесь португальского с испанёлом, с испанским, я выживала, да. Вот, единственная такая черта, наверное, всех латиноамериканцев, не только южно, а вообще латиноамериканцев, это не верьте обещаниям, вот просто не верьте. Если вам говорят, например, что ты делаешь в субботу, я не знаю, о, давай, мы поедем в горы, мы там хорошо, да, все договорились, в субботу идем в горы. Я же ничего не планирую, я же в субботу иду в горы, все. Потом пишу, ну что, мы идем в горы? А, какие горы? Да, не, мы все обломались.
Мы уже уехали, да?
Ну, или мы спим дома, вот такого. То есть в плане планировать что-то с ними очень тяжело там поехать куда-то. То есть очень часто бывало такое, что, ну, поначалу, особенно в Бразилии, я расстраивалась очень сильно, потому что я не понимала, ну, как это так, мы же договорились, да? Но потом я все-таки поняла, что это такая черта, в принципе, это неправильная черта, но если они такие, как бы я уже их не изменю. То есть я уже начала сама, думаю, вот я себе запланировала, если никто со мной не поедет, то я сама поеду, вот.
Но если ты не знаешь испанского, и даже если ты совсем вот если ты не знаешь языков, реально ли путешествовать, или все-таки тогда на пальцах вряд ли ты выйдешь?
Реально, конечно, я, ну, так как я жила в хостелах, да, то я встречала много людей, которые не знали языков, которые путешествовали там, либо, особенно самое тяжелое, мне кажется, это англоговорящим людям, потому что у нас наше произношение, оно близко к испанскому или португальскому, то есть четкая буква «р», там, четкие звуки, а англичане, именно англичане, для них вообще нереально сказать некоторые слова, и я познакомилась с девочкой, я просто сидела в кафе, и сидела девочка, и она, я видела, что она пыталась спросить пароль от Wi-Fi, но у нее это очень плохо получалось. И я как бы ей, ну, начала с ней разговаривать, дала ей пароль, вот. И мы потом, так классно получилось, мы с ней познакомились в Аргентине, а потом мы еще раз встретились в Чили, а потом мы еще раз где-то встретились. Вот. То есть она путешествовала с уровнем испанского, типа «Привет, меня зовут Аня», и все. Но при этом она всегда находила друзей, они как-то общались. То есть там люди очень хотят учить английский, правильно? Если вы хотя бы английский знаете. В Бразилии с русским нет проблем в больших городах, потому что очень много людей говорят по-русски. У них Бразилия с Россией, у них хорошие отношения. Очень много людей ездят там по обмену. У них есть школы, в школах языковых есть русский язык. То есть я, когда поехала, встречала очень много людей, которые хотели со мной практиковать русский. Вот. То есть в больших городах Бразилии, в принципе, столько и русского достаточно. В Аргентине очень большой процент как бы наших людей также. То есть тоже можно найти помощь. И в Парагвае очень много украинцев работает. Так что точно так же, в принципе, всегда можно пытаться как-то.
Друзья, напоминаю, что мы говорим о Южной Америке. У нас в гостях Анна Михель, путешественник, преподаватель английского и испанских языков. Вы можете звонить нам по телефону 0800 30 14 13, задавать свои вопросы, также писать свои комментарии под нашим стримом в Фейсбуке, мы обязательно на них ответим. Сейчас мы прервемся на короткую паузу. Встречайте «Аргентинское танго».
I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace, it's called Hernando's Hideaway. Olé! All you see are silhouettes, and all you hear are castanets. And no one cares how late it gets, not at Hernando's Hideaway, olé. At the Golden Finger Bowl or any place you go, you will meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway. Olé.
Дорогие друзья, мы продолжаем говорить о Южной Америке. В Южной Америке есть место, которое считается самым засушливым местом на планете. Мы говорим, конечно же, о пустыне. Пустыня называется Атакама. В источниках я нашла, что там есть такие территории, которые не орошались ни водой ни разу в жизни. Есть места, где нету ни одной травинки, ни одного кустика, одни камни и тишина. Продолжаем говорить с Анной Михель, с нашим гостем, который побывал там. Скажи, пожалуйста, правда ли это?
Ну, наверное, наверное, правда, в плане там сухо, конечно. Это не пустыня, сразу развею миф, как моя мама думала. Боже, ты же едешь в пустыню, думала, что Сахара будет. Совершенно не такого ряда пустыня. То есть пески там есть, дюны, но не так уж много там дюн, а вот именно камни, много очень отложений соли, каких-то разных пород, которые
то есть нету
мне
песков.
Не очень известны.
То, что
есть вот дюны, ну вот как фотографии в Фейсбуке, там, где
да,
я еду на сэндборде, это именно Сан-Педро де Атакама.
Как ты научилась на нем ехать?
Да, ну, там, в принципе, не тяжело, это же не сноуборд, это же песок, он не так уж и быстрый. Там самое тяжелое — это потом подниматься наверх с этим сэндбордом.
Вот класс, ты просто скатывалась с горы на этом сэндборде до самого низа.
Да, люди едут в Сан-Педро де Атакама именно такое, для такого развлечения, иногда устраивают там разные чемпионаты и всякое такое. Вот. Но это место, где обитают фламинго, то есть очень красиво. Там водится, там все-таки есть вода, потому что там есть лагуны, где водится какой-то специальный планктон, как нам говорили, который помогает фламинго приобретать этот прекрасный розовый цвет. Вот, поехав на экскурсию на такие лагуны, я поняла, что фламинго, они не очень умные птицы, наверное.
Что ж ты так сразу развеиваешь все мифы?
Потому что вы представляете, что они стоят там вниз головой, ну, а голова окунутая в эту, как бы, воду, лагуну, они кушают этот планктон, и иногда они не замечают, что ночью или в какое-то время года приходит холод, и эта лагуна замерзает, и фламинго там на этой одной ноге замерзает в этой лагуне. Ну, это такое рассказывал экскурсовод. Я не знаю, может, он, конечно, преувеличивал.
Это очень грустно.
Но, к слову, вот мы ездили на экскурсию, у нас мы ездили в мини-бусике, и, наверное, было там 6 или 7 разных национальностей на этот мини-бусик. К тому, что некоторые люди не говорили по-испански, хотя экскурсовод был испаноговорящий, но они поехали ради того, только чтобы смотреть, и там мы как-то им, может, на английский как-то переводили. Вот, и я познакомилась там с девочкой из России, с которой я до сих пор дружу, так что вот так вот бывает.
Расскажи, пожалуйста, про безопасность и опасность. Я знаю, что ты путешествовала одна девушка, да еще и в Латинской Америке, в Южной Америке. Возможно ли это, что подстерегает тебя, и как можно саму себя обезопасить? Потому что вот перед этим у меня был тоже гость, она рассказывала, что в некоторых местах есть специальные обученные люди, которые ждут тебя прямо возле супермаркета, когда ты там затарился, выходишь, но у нее была машина, у этой девочки, и просто ждут тебя, когда ты выйдешь, и ты должен дать им дань. Если ты дань не дашь, твою машину разобьют.
Да, и это в Бразилии, в Аргентине это нормально. Да.
Как ты вот справлялась с этим? Было ли страшно?
Ну, оно же как бы страшно, как это сказать. Страшно, в принципе, не было. Просто нужно иметь мудрость и знать, ну, как себя вести в некоторых моментах. То, что понятно, телефон держать при себе, там, не одевать какие-то суперкрутую одежду, украшения, вот.
Это не то, что не привлечет, но и отпугнет от тебя преступника.
Да, я так ехала в Рио, мне сказали, одевай все самое худшее на себя. Вот, и никаких украшений вообще.
То есть какой-то капюшон на голову.
Ну, то есть то, что нужно постоянно ходить с сумкой под руку, ну и так под руку, то есть это потому что могут бежать, выхватить сумку, могут ехать на велосипеде, на мопеде. То, что интересное такое качество я заметила у парней, у мужчин, что они всегда идут, если они с тобой идут рядом, они всегда идут с той стороны, где дорога.
Правильно, потому что возможны варианты.
Да, вот. И меня это сначала, я не понимала, почему вот я иду с парнем, а он то с одной стороны меня идет, то с другой, то с одной, то с другой.
Почему мечется?
Да, а потом, как мне объяснили, что это как, ну, у них вот так вот принято.
Это был хороший поступок.
Вот. Как бы путешествовать, ну, то, что нужно, как всегда, иметь мудрость в плане там своих, там, интернета, не особо разглагольствовать о своих планах, куда вот ты едешь, паспорт держать при себе всегда.
То есть там, где ты живешь, лучше его не оставлять?
Нет, ничего не оставлять. Ну, у меня никогда не было такого, чтобы у меня что-то пропало вообще, но у меня всегда есть с собой сумочка, которая маленькая, которая вот у меня вот здесь вот, и где у меня есть все, то есть то, что мне нужно. Ну, хотя я оставляла некоторые, например, деньги на всякий случай. Как мне рассказывали, когда едешь в хостел, то нужно деньги разложить по всем местам, чтобы если у тебя из одного места украдут, то у тебя где-то еще были деньги.
Заначка.
Вот. Понятно, что ваш паспорт или какие вам документы должны быть ксерокопии, они должны быть у вас на телефоне сфотографированы, и они должны быть где-то на клауде, где-то, что вы из любого места можете достать. Вот. Ну, так, чтобы я не слышала даже из хостела, как общение про что-то плохое с людьми случалось. Например, таксисты, которые берут и возят вас по кругу, возят, потому что таксометр все больше и больше денег. То есть это такое, типа, в Бразилии нормальная вообще тема. Потом то, что в машине, например, когда люди едут, они не открывают окна. Особенно на перекрестках, на светофорах окна все должны быть закрыты, потому что остановился на светофоре, тебе нож там в окно, и все. То есть там это все, они как бы все это знают. То есть, естественно, никто не застрахован. Ни в Украине, ни в Америке, ни в Сингапуре, я не знаю. Никто не застрахован от каких-то негативных моментов. Но нужно иметь как бы хотя бы знания о культуре, о стране, да, куда вы едете.
А были такие места, в которые вот ты точно знала ни шагу, ни ногой туда ехать тебе одной нельзя, противопоказано?
Ну, в принципе, нет, потому что очень часто как бы хочется же ехать в туристические места, правильно? То есть там много туристов, там и полиции, как вот, например, там в Рио много полиции.
Ты была в Рио одна, я помню, как да. ты туда поехала. Ну, вот. Было нормально, да, безопасно?
Да, мне было совершенно нормально, хотя меня запугали местные бразильцы, просто до ужаса запугали. Я ехала в автобусе ночью и чуть не плакала, куда я еду одна, потому что мне казалось, что я еду в гетто, где просто ходят какие-то бездомные люди, и тут я приезжаю, а у них автовокзал, как типа наш Борисполь аэропорт, то есть все такое чистенько, все такое хорошенько. И точно так же, когда я ехала в Парагвай, мне говорили и бразильцы, и аргентинцы, куда ты едешь, Парагвай, это же вообще, это же беднота. Но да, есть вот этот базарный город, где как бы нужно быть очень аккуратным, но сама столица Асунсьон очень красивая, то есть и природа там очень красивая, то есть есть на что посмотреть, не нужно никогда... Я всегда говорю, что когда мне говорят, что там нечего делать, я лучше сама проверю, что мне там есть делать или нет.
И потом подтвержду, или я опровергну.
Потому что много людей говорят, там нечего делать, а на самом деле вы пропускаете красоту.
У нас остается совсем немного времени, а у меня еще много вопросов, вот такие более практические. Скажи, пожалуйста, про банковскую карточку, можно ли пользоваться, допустим, нашей? И все эти страны имеют разную валюту. Как вообще вот не запутаться, как правильно корреспондировать с этим, и что вообще удобнее всего, и можно ли снять местную валюту? Валюту за гривневую или долларовую карточку?
Снять можно везде. Ну, не знаю насчет гривневой карточки. Ну, я думаю, да, просто идет конвертация, да сразу же. Угу. Вот,
безопасно ли это? Рассчитываться карточкой или могут...
Нужно смотреть, где именно рассчитываться карточкой. То есть, если это какой-то хороший магазин большой или гостиница, то нормально. Если вы хотите пользоваться банкоматом, то в банке, да, как вот есть в отделениях, при отделении банка автоматы. Но это самый лучший вариант, потому что 150 разных валют. И, конечно, хорошо иметь карточку, где вы можете, если что. Но снимают также очень много разных физ, да, там за пользование карточкой, за то, за то. То есть вы все равно будете тратить деньги. Но в Южной Америке также, когда вы меняете деньги, тоже есть комиссия. Угу. То есть иногда дешевле намного снять деньги с карточки, чем менять.
То есть, в принципе, лучше путешествовать с карточкой.
Но нужно иметь с собой все равно какую-то небольшую...
Какую-то наличку.
Да, наличку, конечно.
Скажи, пожалуйста, остается вот мало времени. Очень интересуют твои эмоции. Что тебя больше всего впечатлило? Вот поделись какого-то таким переживанием, особенно ярким, которое тебя коснулось.
Игуасу, конечно же, водопады, очень красиво, природа, просто день, как в сказке. Сан-Педро де Атакама, 100%, тоже нужно ехать. Очень много и на велосипедах можно кататься, и в горы можно ходить, и поехать на разные экскурсии. И там есть такая экскурсия, ты в 4 утра едешь, чтобы потом купаться в каком-то теплом источнике. То есть очень тоже то, чего в Европе просто нет. Сантьяго де Чили, мне очень понравился город, то, что он окружен горами, ты стоишь в городе, ты видишь снег на горах, это красота, Вальпараисо в Чили, тоже эти домики, океан, то есть эмоции и люди, очень хорошие люди, очень добрые, отзывчивые, вкусная еда, конечно же, без еды никуда.
Я знаю, что когда ты приезжаешь в Киев, ты всегда возмущаешься. Но почему основное блюдо имеет такую же цену, как напиток? Вот нигде так в мире нет. Я же всегда теперь тебя вспоминаю, когда вижу цены там, на тот же чай или там, на тот же сок или лимонад. Такой же, как и салат, например.
Ну да.
Скажи, пожалуйста, какие-то курьезные ситуации, какие-то очень смешные возникали или какие-то там... Я поняла, что ты встречалась с одними и теми же людьми в разных местах.
Да.
Такое было. Ну, такое бывает, наверное, у многих путешественников. Тогда расскажи мне, пожалуйста, хочешь ли ты вернуться туда?
Конечно же, очень хочу вернуться, и это в моих планах, и хочу посетить Эквадор, Перу, Колумбию. В Колумбии я как бы уже была, но хотелось бы больше посмотреть именно сам в материковую Колумбию. Из курьезных ситуаций я все-таки просрочила своих 90 дней в Бразилию, и мне пришлось платить штраф. Вот. Я остановилась на 92 дня, осталась на 92 дня, я читала на форумах, говорят, зависит от того, какой офицер попадется. Ну, мне попался правопослушный офицер, заставил заплатить штраф. Ну, там как бы это все нормально. Тебе дают бумажку, что ты заплатил штраф, и потом, когда ты в следующий раз въезжаешь, ты просто должен показать эту бумажку.
Ты даже не расстроилась?
Ну, в принципе, нет.
Скажи, пожалуйста, какие советы ты можешь дать вот путешественникам, которые, например, вот даже я бы хотела, но я опасаюсь, и долго лететь, и страшно, да еще и прививку надо делать.
Ну, не бояться прививки, главное. Продумывать маршрут. У меня, конечно, так из-за того, что путешествие получилось довольно спонтанно. Я вообще-то ехала работать, а потом, получилось, закончилось мое пребывание 90 дней в Бразилии. Очень там все было с документами напряжно. И у меня не было продуманного маршрута. Я так в хостеле останавливалась, разговаривала с людьми, и вот кто откуда мне там рассказал, что круто, я туда и ехала. А все-таки нужно продумывать маршруты, смотреть, как лучше, дешевле все-таки наземным транспортом, потому что самолет у них, ну, все-таки дороговато будет, потому что расстояние на минуточку не Европа. Вот. И просматривать маршруты, сравнивать деньги, а очень часто лучше всего платить наличкой, кстати. Вот это я вспомнила в Аргентине. Вы платите наличкой, наверное, в треть дешевле, чем вы платите карточкой. Хорошо, я удивлялась этому постоянно. Вот это в Аргентине именно такое было. Вот, продумывать, что вы хотите посмотреть, сколько времени вы хотите на это, хотя бы подучить или написать себе минимум испанского языка какого-то, португальского. Вот, и главное не бояться, а наслаждаться.
Поделись секретом, как тебе удавалось преподавать и при этом путешествовать.
Ну, было нелегко, потому что я работала 6 дней в неделю, поэтому как бы я там, когда какие-то праздники...
В пятницу бегом с работы на автобус.
В субботу, да.
В субботу.
Или когда какие-то праздники были, у них, слава богу, хватает всяких разных святого того праздников. Вот.
Между странами на автобусе, да, ты путешествовала?
Да, я везде. Я только уже летела из Буэнос-Айреса, я летела в Сан-Паулу на самолете. А так вот я проехала для тех... Ну, вот, я была в Бразилии, я пересекла Аргентину полностью по линеечке, спустилась вниз в Чили, и потом Аргентину еще на юге пересекла, вернулась в Буэнос-Айрес, и как бы квадрат такой сделала по Южной Америке. Все было автобусом, все было наземным транспортом.
Зоя Никитюк оставила нам комментарий. Очень интересно и вдохновляюще. Спасибо. Еду в Рио.
Да, правильно. Главное, не на карнавал.
Да, главное выбирать время, которое, кстати, какое оптимальное время?
Ну, оптимально говорят сентябрь, октябрь, потому что это их весна. У них же по-другому климат. То есть я была зимой, конечно, немного холодновато, и не получится поехать на юг, в Патагонию, юг Чили и Аргентины, ледники посмотреть, потому что закрыто, потому что это зима. А вот все говорят, и сами местные люди, что сентябрь, октябрь самое лучшее время.
У нас как раз была передача про Патагонию, это было что-то вообще такое непередаваемое. Аня, спасибо тебе большое, что ты пришла сегодня к нам в эфир, спасибо, что поделилась своими секретами, своими открытиями об этой стране и, главное, своими эмоциями. Я напоминаю, друзья, что у нас в гостях была в студии Аня Михель, мы говорили о Южной Америке. Спасибо, что вы были с нами все это время. Встретимся через неделю. Путешествуйте, друзья.
Спасибо.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.